говорится во всех священных книгах. Но как говорится? Если вы увлекались хотя бы немножко индийской, так сказать, ведами, вы, наверное, слышали об очень любопытной истории. Хотел книжечку взять, зачитать, но опять забыл. Я вам расскажу так. Однажды индийский царь бродил по своим владениям. Охота или что-то. Он шел по лесу, вышел к реке и увидел девушку неописуемой красоты. Она была так прекрасна, что он даже не стал спрашивать, кто она, откуда. Он подбежал к ней и сказал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Она говорит: «Хорошо, я стану твоей женой, но у меня есть только одно условие. Ты никогда не будешь спрашивать меня, если я что-то делаю не так, как надо. Никогда не будешь меня осуждать за это. И будешь принимать то, что я делаю». Он подумал, подумал, думает: ну, люблю ее. Он говорит: хорошо. И вот он ее берет, женится на ней. И видит, что она прекрасно себя ведет. Она милая, добрая, послушная, и готовить умеет, и ухаживает за ним. Просто идеал, о котором можно мечтать. Все великолепно. Он все ждет, когда же она будет себя неправильно вести. Она ведет себя идеально. Царь счастлив. Царь просто, так сказать, в раю. Они любят друг друга. Она беременеет. И у нее через год рождается сын. Царь счастлив, наследник. Она берет ребенка, несет к реке и топит его. Царь молчит. Она тоже молчит. Продолжает жить дальше, душа в душу. Она ласковая, заботливая, приветливая, работящая. Беременеет второй раз. Рожает еще одного сына. Царь счастлив опять. Ну хорошо, первый погиб, но второй, так сказать, будет нормально. Она берет второго сына, идет и топит в Ганге. Царь опять молчит. Он ее любит. Он молчит, он дал обещание. Через некоторое время она беременеет третий раз. Рожает сына. Идет в Ганг и топит его. И вот так на протяжении 7 или 10 лет она утопила 7 сыновей. Беременеет восьмым. Берет ребенка и идет в Ганг топить. Уже царь понимает, топить. Он говорит: что ж ты, коза, делаешь? Зачем ты его топишь? Она говорит: ну вот и все. И закончилась наша романтика. У меня было условие: ты никогда не спрашиваешь и не упрекаешь меня ни в чем. Ты меня упрекнул. Так вот, этот ребенок останется живым. Он будет героем. У него необычная судьба будет. Но я от тебя ухожу. Больше ты меня не увидишь. Это оказалась богиня, у которой на самом деле, что происходило? Богиня явилась на землю для того, чтобы родить, сказать, высших полубогов, которые обитали на высших планетах. Эти полубоги провинились, и какая-то женщина их прокляла. И она прокляла их, что они теперь уже не будут богами, они будут, сказать, они должны быть на земле, они должны страдать и мучиться. Не напоминает ли вам это? А это, так сказать, этому мифу 1007 уже. Не напоминает ли вам это изгнание из рая? Похожая тема. Так вот, зная, что они обречены родиться на земле, и они будут страдать, мучиться, и не будут пребывать в высших сферах, эти полубоги упросили вот эту богиню, чтобы она их родила и тут же утопила. Чтобы их срок пребывания на земле был самым коротким. И чтобы они поскорее вернулись назад. И она это сделала. А вот один остался в живых, поэтому он должен был прожить жизнь человека в страданиях, мучениях, но должен был, естественно, быть героем, а он им стал. И, кажется, он упоминается в самом, так сказать, известном произведении Бхагавад-гите. Так вот такая история. Теперь кто мне подскажет, в этой сказке, которой много тысяч лет, есть ли какой-то смысл? Или нет? В принципе, эта сказка является одним из лучших лекарств против всех болезней. Кто мне подсказывает, в чем благотворный смысл этого предания? Ну, царь отказался от благополучия ради любви. То есть это зашифровано в этой притче, и это уже очень такой момент интересный. Согласен, что еще? Хотя самое благополучие большое для царя – родить сына, представляете, и этого лишиться. Кстати, у язычников был обычай, вы знаете, наверное, об этом как бы перестали говорить, потому что вот Авраам готов принести сына в жертву Богу, и это гигантский подвиг. А у языческих племен того времени была нормой первого ребенка убивать, жертву приносить языческим богам. Убивали первенца. Вожделение было важнее к любви к ребенку. Ну, понимаете, вожделение, оно кратковременно. А, так сказать, 7 лет вожделеть, тут больше любовь все-таки была. Вожделение, когда вот хочу и плевать мне на все. Здесь все-таки, если бы это был один ребенок, можно было бы толковать о вожделении. А если это 7 детей утопленных, это, наверное, все-таки не вожделение, это ближе к любви. Он принял крах своего будущего ради любви, тоже в каком-то аспекте и этот механизм. Знаете, в чем, как я понял, главный лечебный смысл этой притчи? Мы утрачиваем веру в Бога, любовь к Богу, знаете когда? Ответьте мне на вопрос, чем ангел отличается от дьявола? Дьявол решил, что он умнее Бога. Ну, наивно, наивно. Ну, по легенде, может быть, что он умнее, самый умный был. Но понятно, что умнее Бога дьявол вряд ли будет. Дьявол часть, Бог целая. Чем ангел отличается от дьявола? Дьявол что? Ангел на энергию Бога направляет, а дьявол куда свою энергию направляет? На свои нужды. Дьявол на свои нужды энергии. Ну, в принципе, вы правы. Ангел, для ангела главное – это божественная воля. Для дьявола главное – это своя собственная воля. То есть иметь свою собственную волю нормально. Ненормально ставить ее во главу угла. Есть то, что называется, как я вот когда услышал понятие «здоровый эгоизм», я думаю, что это такое, эгоизм только плохой. Так вот, человек должен о себе заботиться. Это, вот сказать, наша примитивная тенденция религиозная, что деньги – это плохо, эгоизм – это ужасно, собственную волю иметь – это отвратительно. Нужно иметь собственную волю. Мы божественные по своей сути. Наша воля, в конечном счете, божественная. Мы должны ее развивать и приближать к божественной. Но мы не должны свою человеческую волю ставить впереди божественной. Так вот, эта тенденция зашифрована в притче об ангелах и дьяволе. Для ангела божественная воля – это абсолютный приоритет, его желание потом. По иудаизму даже ангел и Бог называются одним именем, поэтому подразумевается, что у ангела вообще нет своей воли. А у дьявола есть своя воля, но я думаю, что... Ну, как бы это означает, что ангел полностью проводник божественной энергии. А дьявол, он решил, что его личная энергия, она важнее божественной. И вот с этого момента начинается проблема. То есть, на самом деле, уточнять, сколько процентов у ангела и дьявола, это, так сказать, смешно, потому что это аллегория, это притча. Смысл в том, что мы имеем свою волю, но когда мы считаем, что она на первом месте, вот тогда начинается дьяволизм. Как определить, на первом месте моя воля или нет? Кто подскажет? Если мы видим божественную волю сначала, а человеческую потом, тогда божественное для нас важнее, чем человеческое. Умение во всем видеть присутствие божественной воли как первичный импульс – это и есть, так сказать, ангельская тенденция. Если мы не видим божественной воли, что мы делаем, когда человек делает то, что нам не нравится? Осуждаем, презираем, критикуем с внутренней злостью. Критика с желанием помочь – это одно, критика с желанием осудить – это другое. Так вот, один из первых признаков утраты божественной воли – это осуждение людей, это осуждение мира, это осуждение народа, государства. Так вот, в этой притче зашифровано. Одно из самых больших преступлений, которое может сделать на земле человек, это убить собственного ребенка. Мать убивает собственного ребенка. По любой человеческой логике она подлежит презрению и осуждению. Но в этой притче зашифровано, какие бы самые чудовищные преступления против нравственности и любви не сделал человек, все равно это идет по божественной воле. Значит, он не подлежит внутреннему осуждению. Там есть божественный произвол. Мы можем высказывать свою человеческую логику, но мы должны знать, что по божественной логике, что бы ни происходило, это дано Богом, и соваться туда нельзя. Нашим сознанием, ограниченным, мы никогда не можем увидеть всю взаимосвязь явлений. Мы не можем постигнуть сути происходящего и никогда нашим сознанием не постигнем. Поэтому мы не имеем права на полную объективную оценку нашим сознанием. Мы имеем право давать человеческую оценку происходящему внешне, но внутри мы должны понимать, что внутри мы не имеем права на критику, осуждение, мы имеем право сказать, это произошло по божественной воле, и в этом есть какой-то высший смысл. И этот высший смысл все равно почему-то направлен на любовь. И получается, что внешняя совершенно нелепая сказка, очень странная, сказка, где убивают детей, она является одним из самых лучших лекарств против гордыни. Потому что гордыня, ощущение, что я превосхожу других, это все-таки, наверное, вот это чувство превосходства, оно идет потом. На первые моменты, я смотрел, под ним еще, это уныние, когда я теряю. А еще перед этим, это ощущение, что я не вижу божественной воли, а вижу свою. И вот когда моя воля рушится, я сначала унываю, у меня чувство превосходства, уныние, они где-то параллельно идут. Где-то уныние, наверное, даже на первом месте уныние, потому что я еще не осознаю, что я утратил божественной воли, а я уже лишаюсь чего-то и не могу этого принять. Значит, уже все. Если я не вижу божественной воли, принять крах своей человеческой я не могу. И дальше начинается уныние, дальше начинается осуждение, презрение и прочее, и прочее. Так вот, первая утрата любви к Богу идет через ощущение исчезнувшей божественной воли. Ощущение исчезнувшего высшего смысла во всем происходящем. И тогда я начинаю оценивать только сознанием, только человеческой логикой, логикой происходящей, и у меня возникает автоматически либо поклонение, либо осуждение, и мир начинает меняться. Мир делится на черное и белое. Поэтому вот эта притча очень странная, очень вроде бы нелогичная, непонятная, она в наше подсознание. Смысл притчи в том, чтобы, минуя сознание, проникнуть в подсознание. Потому что мы, наше здоровье определяется именно нашим состоянием нашего подсознания, сверхглубинных эмоций. Наша судьба и наше будущее определяется нашим подсознанием. Так вот, чтобы наше подсознание привело к жизни, а не к смерти, оно должно постоянно четко подтверждать. Божественная воля первична. В любом происходящем событии есть божественная воля, значит, оно не подлежит критике, не подлежит осуждению, агрессии, унынию и так далее. Оно произошло, это дано Богом, это принято. А дальше мы включаем человеческую логику. Трагедия многих верующих людей заключалась в том, что они пытались только либо исключить божественную и выключали человеческую. И тогда все абсолютная пассивность. Все это дано по божественной логике, значит, я не имею права на сопротивление, на осуждение. Вот я сижу, меня убивают, я это должен принять. На тонком плане это правильно. Но человек же живет в двух логиках. Он божественен по сути, а он снаружи человек, и он животное. Так вот, снаружи у нас одна логика, а внутри божественная. И Христос говорил об этих двух логиках. Он говорил о том, что Богу Богово, Кесарю Кесарево. Последователи Христа не понимали, что Он говорит. И у них был выбор – либо божественная логика, либо человеческая. И тогда люди стали делиться на святых, которые говорили, абсолютно нельзя ничему сопротивляться. И на простых людей, которые говорили, нет, извините, надо, то мне зубы повыбивают. И вот эта логика, разрезанная на две части, она, естественно, сказать, не могла долго прожить, и рано или поздно она должна вступить в состояние, когда либо мы возвращаемся к христианству, либо мы начинаем распадаться. Сейчас идет распад. Почему? Потому что наша примитивная логика воспринимала учение Христа именно либо налево, либо направо, либо непротивление, подставляя щеки, либо наоборот, надо, сказать, защищаться. А если я защищаюсь, то я имею право и на осуждение, и на обиду и так далее. А вот любить и при этом быть жестким или мягким, вот это люди практически не умели. А если мы не вернемся к правильному мировоззрению и к правильному сознанию, то тогда шансов выжить нет. Либо мы станем все святыми, нас будут убивать, а мы будем молиться. И мы примем божественную логику. Но дело в том, что для того, чтобы... Если я абсолютно принимаю божественную логику, она должна пройти вглубь меня. И тогда я уже буду ей защищен, и меня не убьют. А если меня только начинают убивать, а я, вспомнив о Боге, не защищаюсь, человек же реагирует на меня не какой я снаружи, а какой я внутри. А если я внутри осуждаю, ненавижу, а снаружи говорю, пускай меня убивают, я живу по божественной логике, то меня убьют. Так вот, человек должен жить в двух логиках. Он должен внутри стремиться к Богу, выполнять законы Вселенной, увеличивать любовь, и тогда он меняет вокруг себя мир, и тогда его не смогут убить. Но поскольку мы все-таки к Богу приближаемся и никогда не будем совершенными, у нас всегда должны быть проблемы снаружи. И снаружи мы будем несовершенны, и внутри где-то мы всегда должны быть на каком-то уровне несовершенны. Мы совершенны только на самом глубинном уровне. А значит, мы должны реагировать на этот мир и жить по законам человеческим. Богу Богово, Кесарю Кесарево. И об этом Христос говорил, но его никто не понял. Так вот, умение любить этот мир и одновременно, сказать, реагировать на него, сказать, мягкостью и жесткостью, это и есть, по сути дела, христианство. Но мы христианство всегда воспринимали как самоуничижение, пассивность, смирение – это ничего не делать, принять и прочее. И отсюда тоже возникает проблема. Неправильный образ восприятия, как реагировать на окружающий мир, рождает серьезные проблемы. Но если мы прочитаем Библию, мы увидим, так сказать, главную закономерность. Все заповеди Христа обращены не к внешнему поведению, а к внутреннему состоянию. Иудаизм, заповеди иудаизма в основном – это поведение человека. Заповеди Христа – это его состояние души, а это внутреннее состояние. И если, так сказать, ударили по одной щеке, подставить другой, это означает, что внутри мы не имеем права на осуждение. Если меня ударил человек, это означает, что Бог через него мне дает знак. Поэтому внутри я не имею права на осуждение. Но это нужно не только понять, но и почувствовать. И вот когда у нас будет когда мы будем постоянно держать ощущение присутствия Божественной воли, которая в высшем плане абсолютно правильная и работает на любовь, работает на нашу душу, и любая ситуация во Вселенной – это есть приближение к Богу, тогда внутри у нас будет умиротворенность всегда. Кстати, русский язык очень точен. Вы не замечали сходство между словами? Учение и мучение. Почему? Вот я сегодня ехал в машине, задумался, а почему учение и мучение практически одно слово? Потому что учиться значит изменяться, а изменяться – это мучение. Чем меньше любви, тем тяжелее изменяться. И чем тогда сильнее учение превращается в мучение. Вот тут записка: «Мой сын не хочет учиться». Если любви мало, а он будет учиться, это катастрофа. Поэтому дети такие не хотят учиться. Если для матери важнее был статус, ум, осуждение других людей, ребенок не будет учиться. Потому что у него, так сказать, гордыня поедает любовь. Дальше я сказал слово «умиротворение». В чем смысл слова «умиротворение», понимаете? Умиротворение. Утворение мира. Это состояние, когда мир только возникал. Это состояние максимальной приближенности к Богу. Ощущение умиротворения – это ощущение, что ты еще не ушел от Бога. Ты еще в нем, в колыбели. Умиротворенность – это максимальное единство с Богом. На Востоке это называется просветление, самадхи. А у нас слово «умиротворение». Это спокойствие от страстей, независимость от страстей, потому что страстей еще не было, еще мир не появился. У творения мира находится наша душа. Так вот, умиротворенность появляется тогда, когда Божественную волю чувствуешь постоянно во всем, ощущаешь прикосновение. А это бывает когда? Кто подскажет? Когда теряешь, отрешаешься. В какой-то степени. Есть более сильное средство. Когда влюблен. Тоже неплохо. Есть еще более серьезное средство. Что? Когда к Богу любовь направляешь. Это мне говорили такую притчу, что кому-то сказали, священник, монах сидел в келье, ему говорят, вот подумай о быке, вот какой он. И он день-два думал. А потом говорит, ну выходи. Он говорит, рога не пускают. О чем мы постоянно думаем, тому мы подражаем, и такими мы становимся. Вот если мы постоянно устремляемся к Богу, если у нас нехватка любви в душе, тогда мы будем видеть Божественную волю. Если у нас нет потребности любви, если у нас ослабевает импульс единения с Богом, мы постепенно перестанем видеть Божественную волю. Поэтому в конечном счете мы выходим на личное желание человека. Либо у него есть это желание объединиться с Творцом, ощутить свою первопричину, либо нет. Либо он устремляется, либо это, так сказать, желание слабеет. И вот когда оно слабеет, идет утрата божественной, видение божественной воли. Потом начинается незаметное смещение приоритетов. Потом начинается зависимость от ложных маяков. Потом начинается агрессия. Потом начинается потеря неприятности, болезни и смерти.